Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Это беседа о вечном, и сегодня я вам хочу представить настоятеля храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, священника Владимира Устинова. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне будет со всеми нами.
Сегодня у нас такая тема, интересная, на мой взгляд, как всегда, то есть практически то, что касается духовной жизни человека и жизни человека к вере, это всегда для нас очень важно. И поэтому сегодня мы с вами будем говорить о пути к вере. И вот очень интересно было бы вообще понять, как в нашей жизни человек приобретает веру, как он проходит, проходит ли он какие-то испытания, обязательно ли нужно проходить вот эти вот немыслимые скорби человеку. Вот как тот апостол Павел, да, как происходит вот это вот внутреннее преображение того или иного человека. Все мы разные, всех нас очень много, много миллионов людей, миллиардов, так скажем, и о каждом человеке, буквально о каждом человеке Господь имеет свое попечение.
Да, действительно, путь к Богу – это что-то такое особенное и для каждого человека чудесное. Вряд ли можно сказать, что есть единый путь к Богу. Путь спасения, да, это путь скорбей. Но чтобы вот прийти к Богу, уверовать, то есть познать, что Бог существует, совершенно не обязательно претерпеть какие-то неприятности, скорби, трудности. Мне как-то тоже так вот в жизни пришлось задаться этим вопросом. Буквально еще вот только-только рукоположился, молодой священник, и ну, была возможность вот общаться с людьми, спрашивать вот именно так в такой доверительной беседе, а как вы пришли к Богу? И вы знаете, случаев наслушался совершенно различных. Это были такие разные совершенно ситуации, жизненные обстоятельства. Но всегда, вот я отметил это гораздо позже, что в истоке стояло некое такое откровение Божие, что-то такое вот особенное, что только знает сам человек и он. И пересказать другому, доказать, что вот да, Бог есть, и Он действует в храме, в церкви, Он здесь присутствует. Передать это знание другому невозможно, это лично его. Ну вот, хотя бы там пару случаев, не знаю, вот пришли на исповедь люди, вот, поисповедились, причастились, и ну, какие-то вопросы после службы мы, значит, решили обсудить. Вот, и вот у меня вот такой вот вопрос, а как вы пришли? Вот стандартно я такой задавал многим людям вопрос. Он говорит, ой, батюшка, это было так чудесно, это так здорово. Мы вот ехали там по дороге, увидели какую-то церковь там. Потом узнал, это была вот церковь наша Успения в Пышме. Вот ее только-только вот так вот так на тот момент отреставрировали. Начали с богослужения. Ну, действительно, красивая церковь, в красивом месте. Это не заходит... Вообще первый раз вот после всех вот этих наших советских лет в храм, а там только закончилось богослужение. Значит, после литургии вот эта вот благодать, вот буквально она так вот в воздухе стоит, ладаном благоухает весь храм. И они вот по такому впечатлению просто остановились, не знают, что делать, ну, совершенно не знают, не научены, и вот в таком состоянии. Выходит батюшка, а тут должно быть крещение после литургии. Ну, кто-то крестился, не пришел. Батюшка выходит, видит, люди стоят. Вы, говорит, креститься? Говорит, да, да, мы креститься, мы все согласны. Все. То есть они действительно вот почувствовали некую такую вот благодать Божию, вот некую такую радость. Вот здесь вот что-то особенное в церкви. Да, 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 мы креститься, покрестились. без огласительной беседы, без подготовки, ничего толком не зная, но вот уже Господь как-то коснулся сердца. Они стали верующими, я их уже знал, ну, когда уже немного лет они ходили, ходят в храм, и уже тогда на тот момент и знали, как и поисповедаться, как причаститься и так далее, и так далее. Но вот то, что они пережили, это знает только тот, кто сам нечто подобное в других обстоятельствах пережил. Вот это посещение Божие. Знаю вот такого человека, который прошел кучу всевозможных сект протестантских. И, ну, молодой человек, студент, вот в студенческом обществе это вот особенно там, в 90-е было вообще так вот развито. Ну, покрестившись в православной церкви, человек растерялся, он не знал, зачем это все, богослужение, ну, что там в церкви происходит, все совершенно непонятно человеку было. В Евангелии, говорит, я не нашел ответа, а вот то, что происходит там, в сектах, это как-то даже ближе, вот, вроде бы, в чем то, что написано в Евангелии. Ну и вот прошел так кучу всевозможных таких вот мытарств сектантских, и изучая вот каждую вот такую вот организацию в отдельности, понимал, что это не то, нет, это далеко от евангельской проповеди, это не то. И, говорит, однажды просто зашел, говорит, тоже в храм, уже вечернее богослужение на неделе, было такое очень немноголюдно, вот тогда еще вот храмов мало было в Екатеринбурге у нас, вообще в России, поэтому очень много людей набивалось в храмы по выходным, а здесь на неделе несколько бабушек так стоят, в платочках, как свечки, и говорит, вот человек почувствовал, вот здесь истина, вот она, вот здесь, вот сейчас. Да, может, молодежи нет, бабушки стоят, но вот здесь есть Бог, благодать, он говорит, это почувствовал. Говорит, зачем я куда-то бегаю? Что искать? Вот тут вот все есть.
Сердце подсказало.
Да. И вот, понимаете, таких случаев, я говорю, наслушался очень много в свое время специально. И про себя тоже могу тоже подобное что-то рассказать. Вот особенно там, как стало священником, вот многие люди, знакомые, друзья, те вот мои еще из той светской жизни спрашивали, как же я вот в попыта подался. И я многим тоже так вот рассказывал, вот как это было чудесным образом. И через какое-то достаточно длительное время я себя сам услышал. Да, я говорю, но человек, я видел, что люди не откликаются, они не слышат меня. Почему? Может, как-то неправильно объясняю или слов не хватает. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это вот откровение, такое некое чудо Божие для меня, внутри меня. Что-то случилось, Господь открывается в сердце. И этот опыт нужно пережить самому, его не передашь другим. Мы же, вот верующие люди, для за других можем только молиться, чтобы Господь как-то устроил их жизнь, как-то подготовил их сердце вот к принятию вот этого откровения, понимания, что Бог есть, что Он есть наш любящий Отец, что Он благ, что все, что Он нам заповедал, не приказы свыше, а для нас же только польза. Вот это вера всегда, всегда некое такое чудо Божие.
Вот, батюшка, мы сегодня тоже с вами уже говорили о том, что есть люди, которые себя атеистами называют, и они вот совершенно не хотят слышать ничего о Боге. Вообще ничего. Ну вот проходит, замечаешь, как бы некоторых из этих людей, не всех, некоторых, замечаешь, что проходит какое-то время, годы, может быть, 5 лет, я просто, опять же, вспоминаю вот какие-то конкретные ситуации конкретных людей, и люди, они по-прежнему говорят, они просто кричат, что они не верят, они вот не верят, у них нет этого как бы дара веры. И, но через вот эти вот годы они вдруг начинают посещать храмы. То есть просто в качестве каких-то поездок. А вот там какой-то храм есть. Ну, вот мы там просто съездили, его посмотрели. Потом в какое-то село заехали, там еще какой-то был храм, и еще туда съездили. Но не более того, вот это просто посмотреть. А с людьми, вот с этими, очень сложно вообще говорить о вере. Вот что бы вы вообще могли посоветовать? Конечно, мы знаем, как бы то, что нам батюшка Серафим Саровский говорит, что с людьми неверующими нужно говорить о душевных вещах. Но они ведь сами провоцируют. Они сами провоцируют на религиозные вопросы, темы.
Ну, тут, конечно, с каждым человеком индивидуально нужно подходить. Вот критерий, ну, я себе определил такой, по крайней мере, да. Есть люди, которые задают вопросы, но не хотят услышать ответы. И вот нужно, ну, как-то внутренне задаться вопросом. То, что я сейчас вот буду отвечать, буду говорить, это человеку нужно, ему принесет пользу. Он это хочет слышать, или это, опять же, бисер, который будет зря метаться под ноги. Очень часто такое бывает, что человек просто задает вопросы и не собирается.
А почему? Почему не хочет слышать ответов?
Он хочет, задавая вопрос, он хочет доказать свою правоту уже в самом вопросе. Уже уверен, что я не отвечу на этот вопрос. На него невозможно ответить ему. А когда слышит что-то все-таки такое убедительное, когда он понимает, что все-таки есть на этот вопрос ответ, и вот я его сейчас уже вот подведу, задает другой вопрос. Или начинает раздражаться, начинает богохульствовать. На такое тоже мне несколько раз доводилось неприятность попадать. Вот поэтому, может, даже лучше уйти от разговора, чтобы человек, задавая такие вопросы, получая ответы, не впал в богохульство. Вот. Другое дело, когда это происходит, допустим, в обществе. Можно говорить, вот не помню, кто-то из святых, да, отцов советовал так, что вот да, если это происходит в обществе, то отвечать нужно не для самого вопрошающего, а для слушающих. Потому что если я промолчу, другие подумают, да, действительно, нечего сказать, нечего ответить. И тот, кто задает вопрос, он прав. Поэтому, да, говорить нужно для других людей, если это необходимо. Когда это с глазу на глаз или там, ну, какой-то такой минимум, опять же, таких же настроенных людей, которые не собираются тебя слушать, можно и воздержаться. Всегда тут такой индивидуальный подход нужен. Вот, допустим, был у нас юбилей. 20 лет, как мы закончили школу. Вот собрались немногие, но остались. Вот и такая вот уже беседа происходила. Вот только-только не весь класс уже был, вот буквально там у нас 3-4 человека было, я. Ну, вот одна девочка оказалась из такой семьи сектантской, причем уже такой потомственной. Но ее как-то переубеждать было абсолютно бесполезно, потому что, ну, человек уже воспитался в этом. Да и, ну, формат общения, мы 20 лет не виделись, и тут вот собрались, я с ней просто старался, ну, избегать споров, именно вот этих сектантских споров, потому что, ну, переубеждать сейчас, вот в данный момент, ну, мы не для этого все встретились, пообщаться. И тут же вот сидел мальчик, который, в общем-то, ну, очень хорошо учился, очень такой хорошо уже образованный, тоже как-то задавал подобные вопросы. Но у человека есть вот логика. И когда я ему отвечал, да, вот он говорит, да, это логично, наверное, ты прав. Вот тут вот можно было общаться. Вот, понимаете, вот в одной беседе вот одному человеку на одни и те же практически вопросы, да, какие-то провокационные. Можно промолчать, можно ответить, потому что ну, каждый по-своему это воспринимает.
Вот вспоминаю старца Силуана. Вот мы, поскольку сейчас все равно вот затрагиваем вот этот вот очень важный вопрос о пути людей к вере. То есть одни почему-то становятся невероятными противниками веры, а другие как-то более спокойные, более ровно идут вот по этому пути. Вот я, например, себя, я тоже была неверующим человеком, но я не помню, чтобы я была гонителем веры, например. То есть я понимала, да, люди верят. Может быть, я как бы иронизировала над этим в свое время, когда молодая была. Но вот ты видишь просто людей, которые по-настоящему становятся вот богохульниками. Почему это происходит? Не кажется ли вам, что это внутренние проблемы самого человека?
Сложно ответить, честно говоря. Я встречал таких людей, вот особенно когда мы открывали храм, вот наш приход святителя Ермогена не так давно открывался в храме, и вот встретили такое сопротивление бурное просто. Ну, собственно, там было приспособлено у нас помещение, это бывшая библиотека, которая там проработала всего там несколько лет, потом закрылась, вот начались вот эти все перестройки и так далее. Здание абсолютно невостребовано было, превратилось в руины, и его никто абсолютно не взял бы, и не восстановил, и не следил бы там за порядком. И вдруг почему-то вот люди так вот буквально озлобленно, вот что мы там собираемся, караоке петь, там орать, пьянствовать или что? Что вам? Какие вопросы? Ну вот вы там будете парковаться. Я говорю, хорошо, я понимаю, не будем у вас парковаться. Там будет у нас отдельный подъезд, все это мы сделаем. Что еще? Какие вопросы? Вот вы там будете громко петь. Ну, это смешно просто. Говорю, невозможно так. Никакого голоса не хватит, чтобы это услышать там в соседней квартире. И непонятно было, люди какие-то претензии предъявляли, больше эмоций, но женщины в основном собрались, мужчин не было, хотя они вообще, в принципе, были тоже противники, но, по крайней мере, вот на этот скандал собрались только женщины. И я, честно говоря, я вот не понял. Я не понимаю, почему такая агрессия, я не понимаю. Что я видел просто, да, вот абсолютно нелогичную, ничем аргументированную агрессию. Почему вам это вот? И не хотелось бы переводить это вот в такой мистическую проволоку, что там вот бесы людей искушают. Ну, понятно, что искушают, но как-то другого объяснения я вот просто вот, в такой вот агрессии я не видел. Не знаю, почему. Почему вот у меня отец вот рассказывает, он с детства помнит вот этого священника последнего буквально вот в городе Реже. Он еще был совсем ребенком, вот батюшка рядом где-то, видимо, жил, часто проходил вот мимо их дома, и как-то там вот они общались. Потом он уже, когда юношей пошел работать, встретил человека, он рассказывал, как он этого попа засадил. Так он выражался. То есть он вот какой-то озлобленный совершенно человек вот просто подставил каким-то способом там батюшку, он завели уголовное дело, посадили, но он просто, ну, написал, как вот это вот было тогда принято особенно, анонимку, потом еще что-то такое, и вот священника посадили ни за что. Он сам это говорил, что ни за что, да, просто потому, что он священник. И какой-то вот логики, почему, зачем, и иначе как вот просто вот такое вот беснование я не могу назвать. Другое дело, когда люди не знакомы вообще с православием, особенно вот в наше современное время, когда очень много информации негативной о церкви, И человек все-таки складывает, формирует свое сознание вот через всевозможные СМИ, интернет там и так далее. А когда спрашиваешь, трудной, ты с живым попом хоть раз когда-нибудь общался? Нет. Только вот то, что ты видел вот в интернете. А там 99% грязи, вранья и так далее. Ну, давай вот пообщаемся. И когда начинаешь с человеком общаться, понимаешь, что он, вернее, сам понимает, подсознательно еще даже где-то так вот интуитивно чувствует, что что-то не то, не. Ну, да, вот человек разговаривает там, не вразумляет.
Что нормальный человек.
Да. Кайся, чадо, а то в ад попадешь. Не как-то другими словами может человек общаться, оказывается. Вообще просто на обычные темы даже. Мне, вот, слава богу, тоже довелось вот окормлять и больницы, и детский дом, интернат. Сейчас вот в армии, слава богу, служу полковым священником. Вот. И много таких вот людей светских, или, ну, которые когда-то там давно покрестились, они вот такие околоправославные такие, и не идут, потому что, да, где-то когда-то там кто-то им сказал, что там вот что-то там в церкви не то, что-то там вот, деньги собирают, там попы на Мерседесах все пьяные.
То, о чем я вам говорила, абсолютный да. стандарт. Вот, вот этот да. вот, как это называется, шаблон каких-то мыслей, mm-hmm. которые вот
с, таки, с таким человеком начинаешь общаться, вот буквально, это несколько минут, человек совершенно по-другому на тебя уже смотрит, на церковь через тебя. С такими можно любить общаться, и тут как бы вот и переубедить, и как-то доказать, показать. Вот вполне возможно. Таких большинство, вот таких, те, кто вот так вот агрессивно против, немного. Их заметно просто. Их просто заметно, да, в глаза бросаются, но их немного. В основном, конечно, это люди обманутые. Обманутые всевозможными СМИ, вот, ну, или еще как-то. Вот. Ну, мало ли, может, действительно там человек попался. Что-то там было нехорошее, какая-то непонятная ситуация. Ну, всякое в жизни бывает. Вот, но это все можно вот объяснить, показать, доказать. И таких людей большинство, конечно. Конечно, агрессивно настроенных против, или таких абсолютных атеистов, ну, практически не существует. Что вот человек вот всю жизнь абсолютно такую атеистическую, такую позицию занимал, так не бывает. Посмотришь, да, я там атеист, ну, мне тоже много раз там заявляли так вот, да, я вот атеист, но через левое плечо плюю, по деревяшке стучу, или еще там какие-то, или там сейчас вот еще мода слово «последний» не говорить, это вот нельзя, нужно «крайний» сказать. Вот это вот.
Это как раз неправильно в русском языке. Нельзя говорить «крайний», как нельзя спрашивать, сколько времени, как нас учили, нужно говорить «который час». Спрашивают. Просто так, кто последний,
там,
это верно.
Знаете, вот корежит просто, вот уши просто в трубочку сворачиваются, когда там ну, какие-то вещи, ну там все сидят, пьют чай, это вот крайняя чашка, ты пьешь или еще после нее будешь.
Ну, языческие такие моменты.
Да, это вот ну, просто вошло уже буквально. Вот. Но это, ну, раз вы так говорите, значит, вы уже не атеисты. Как-то это суеверие, это вера, но суетная, но вера. Вот абсолютного человека, такого атеиста, ну нет, конечно, очень сложно найти, там даже наших таких идеологов, там революционеров, почитать там Троцкого, он тоже к концу жизни очень о серьезных вещах задумывался и тоже далеко не с позиции атеизма описывал смерть, смысл жизни. Тоже очень человек серьезно задумывался, но поздновато немножечко.
Ну вот хочется все равно надеяться, что вот, вот как я уже говорила, что о каждом Господь имеет свое промышление человеке в этой жизни, да, и что и что и вот эти люди, которые гонят церковь, которые ее ненавидят, что Господь их тоже поведет своим путем. Совершенно удивительным может быть путем.
Конечно, Господь промышляет о каждом. И даже вот такие люди, кто что вот задается все-таки вопросом, который как-то даже, может, и пусть даже агрессивно относится к церкви, гораздо легче привести к вере, потому что он задает вопросы, потому что он хочет что-то разобраться. Хуже всего, когда вот человек по русской пословице «не богу свечка, ни черту кочерга», такие вот серенькие люди живут, вроде бы так прилично, вроде бы не воруют, так не пьют, нет таких, ходят на работу, честно зарабатывают деньги, потом их так тратят, честно, опять же, и им не нужен, им не интересно ничего абсолютно. Есть Бог, нет, ну я же вот нормальный. Ну а как же Господь, а как там вечная жизнь? Вот. Ну а что, ну есть она вечная жизнь. Ну я же вот хороший, пусть меня Господь тогда в рай пустит. Да нет, это не то, что начинаешь с человеком говорить, а в ответ, ну, такое вот безразличное. Когда человек вот как-то с эмоцией все-таки относится, с ним интереснее говорить, и больше пользы бывает от таких, даже, да, пусть даже таких, может, споров, каких-то таких эмоциональных разговоров. Вот, когда человек вот равнодушен, это вот самое такое вот тяжелое состояние сердца, ума. Практически невозможно что-то загореться верой, как-то передать, объяснить что-то. Вот.
Что? Ну вот я видела таких людей, которые бы очень хотели верить. Они как бы вот и выдают себя за таких атеистов, но вот ты понимаешь, что и даже вот хочется как-то помочь, объяснить. Они, конечно, все вот эти отвергают какие-то твои размышления о вере, но ты понимаешь, что человек вот внутренне, может быть, он прячет это чувство, но он очень искренне хочет верить в Бога, но не может этого сделать. И ты ему не можешь в этом помочь. Вот каково здесь промышление Божье вот с этим человеком, который вот так мучается, просто мучается?
Знаете, наверное, это уже проблема наша, а не человек. Потому что веру нужно показывать, о ней не надо рассказывать. Ну, вернее, проповедовать, конечно, можно и нужно, и говорить, но результат будет только когда ты покажешь вот в себе красоту этой веры православной. Когда ты сам живешь по всем христианским заповедям, вот это нужно показать человеку. Когда человек даже не на словах, а вот где-то между слов чувствует, что ты действительно настоящий христианин, вот живешь по той заповеди, любить ближнего как самого себя. Когда ты вот так вот расположен к человеку, не просто там объясняешь там какие-то наши догмы, да, угу. Это можно до бесконечности. А вот когда ты сам имеешь ту благодать, которая вот должна открыть человеку сердце, тогда и можно получить. Мы, увы, мы тоже плохие христиане. От этого у нас очень много проблем, что общество, оно у нас действительно так вот мистически настроено, но сейчас не атеистическое, как в Советском Союзе. Многие понимают, осознают, что мир не только материален, что есть что-то там, духи, какие-то приметы, есть потусторонний мир, что-то там человек знает, видел или еще какие-то. Таких большинство людей, практически все настроены, но вот поставить человека на истинный путь можно только вот личным примером, вот заразить человека любовью, благодатью Божией. А для этого вот только одно – спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Тут вот самому нужно себе, своей духовной жизни позаботиться.
Вот здесь и начинается самая трудная, наитруднейшая работа человека с самим собой верующего. И как эта вот гордыня внутренняя сопротивляется просто невероятным образом.
Гордыня, как Иоанн Лесич говорит, да, уходит последней, она всегда у нас пребывает, увы, мать всех грехов. Еще святые отцы учат. Вот, если даже устранить все, все наши вот страсти, то вот где-то там в глубине души вот эта вот самость, свое «я», оно постоянно будет восставать. И это как раз то, что отталкивает людей от нас, вот эта гордыня. Вот поэтому нам не верят, христианам, то, что мы берем такие ценности христианства, говорим, проповедуем о них, а сами, ну, вот эта гордость, которая есть в любом человеке, абсолютно верующим, неверующим, она отталкивает людей друг от друга, от нас, она разъединяет. Когда человек обосавливается, она сосредотачивается на самом себе. Гордость – это на самом себе. Я – центр Вселенной, я. Есть смысл вообще всего мироздания. Для меня должно быть все. Для меня должно вставать солнце. Для меня должен быть дождик, прохлада и жара. И мои интересы ставятся выше всего. Гордость – это самое ужасное чувство. Увы. И жить это очень сложно и долго. Вот, чтобы привлечь человека к истине, к Богу, к христианству, нужно в первую очередь обратить вот на эту страсть, чтобы, общаясь с другим, не возвышаться, не давать себе повода мысленного как-то превозноситься, проповедуя, говоря о христианстве, мы как бы уже пацаны, уже как-то в приоритете ставим себя выше, что вот я проповедую, я вот наставляю, это вот я уже стоит выше человека, мое я. Этого ни в коем случае нельзя. Проповедь обязательно будет безуспешной, если вот это вот где-то подсознательно сидит в человеке. Да, все те же слова можно сказать, но с другим чувством, не гордость, а смирение, а как? Ну, это вот сам человек должен себе заниматься, воспитывать себе это смирение, вот то, что человека расположит к тебе, то, что ты видишь в своем ближнем, образ Божий, самого себя, ближнего, как самого себя любить. Поставь, подумай, тебе будет приятно, если вот тебя сейчас вот начнут учить уму-разуму. Но тебе уже там несколько десятков лет, не знаю, там 20, 40, 50, и тебя начинают учить уму-разуму. Не, ну ладно, когда это в школе, когда это там в институте, где вот действительно есть преподаватели, они обязаны тебя учить профессии, но жизни учить кто? Это только родители в детстве, а потом все, жизни учить вообще никто не обязан. А тут вот тебе встречается человек, начинает тебе жизнь учить. Ну, кому это приятно? Но это можно и нужно делать только когда ты не являешься таким учителем, неким гуру, всезнающим, который ставит себя выше. А вот именно братской любви, когда ты в ближнем своем видишь самого себя, когда это делается просто со смирением.
Вот сегодня, может быть, я успею последний вопрос задать. Да, у нас 5 минут остается. Я не знаю, насколько, возможно на него, может быть, быстро ответить. О пути к вере мы сегодня, отец Владимир, с вами говорим. И вот помните, в начале беседы мы вспоминали с вами атеистов, которые... Вот просто вот очень такие порой агрессивно настроенные против веры и церкви. И вот когда ты все-таки беседуешь с этими людьми, и в какой-то момент ты, они тебе, кстати говоря, задают такой вопрос. А ты вот понимаешь, что ты говоришь о том, что это они говорят, что православие – это самая истинная вера, ты понимаешь, что ты просто меня унижаешь и топчешь просто на месте, вот говоря вот такие вещи, что именно православие является только единой. То есть таким образом получается, что ты превозносишься над этими людьми, они так открыто тебе говорят, что ты превозносишься над нами. считаясь, почему православные считают себя выше и лучше и правильнее всех других людей. Очень часто встречается такой вопрос. Такое как бы...
Ну, можно так сказать. Во-первых, мы ничуть не выше, и никто из нас не считает себя лучше, умнее или еще как-то. Мы не превозносимся. Такой же грешник, как и все. Наше учение лучшее. Учение, да. И тут вот я имею право вот заявлять, что мое учение, которому я вот приверженец этого учения, оно лучшее. Иначе просто тогда смысла нет как-то вообще во что-то верить, или это вообще какая-то глупость тогда выходит. Какой смысл там? Или вообще называться коммунистом, если ты там за рыночную экономику? Либо туда, либо сюда, либо плану, либо рыночная. Или если ты уж назвался христианином, то это ты должен, да, действительно верить, что это лучшее. Верить, но у меня есть знания, опыт, что это действительно лучшее. Лучшее, что есть из всех вот, учений, которые за всю историю человечества создало. Поэтому я вот очень рад, что принадлежу именно христианству.
Вот такой же вопрос задавали. А вот ты читал Коран? Или читала ты Коран? Ты вот почему считаешь, что вот именно вот... Это очень серьезный такой вопрос. Это может быть даже неубедительно для них, что это лучшее. Что это именно вот православие, что это истина, истинная религия. Вот здесь очень сложно объяснить людям.
Да, конечно, пускаться в сравнительное богословие со многими, вот не со всеми. Это возможно, люди неподготовленные, вероятнее всего, сказать можно. Но я могу, да, я священник, естественно, учился, у нас есть предмет сравнительного богословия, изучал. Я могу сказать, ну, не все прихожане, так не все христиане могут. Так тоже вот сказать, что они это изучали, знают, и у них действительно был осознанный выбор. Ну, поэтому я всем своим чадам, своим прихожанам советую, читайте как можно больше, да, читайте, чтобы действительно ваш выбор был осознанный, как у князя Владимира, его небесного покровителя, который вот, выбирая из религии, выбрал именно православное христианство, восточное христианство, выбирая из всех. Вот. Лично у меня тоже такой опыт был. Я тоже когда-то там в свое время повыбирал, воспитывался в мусульманской, вырос, детство у меня в мусульманской стране Советского Союза было. Вот. И многие еще другие там были искушения. Я могу об этом рассказать, но это уже вот именно то, что могу я, и советую другим тоже приобрести такой же опыт.
Ну вот так тогда мы с вами сегодня заканчиваем нашу беседу. Время движется уже совсем к 3 часам, о пути к вере. И в завершении уже совсем нашей программы мне хочется вспомнить слова старца Силуана, который говорит очень такие мужественные, очень сильные слова, которые затрагивают сердце, когда он говорит, что этот мир погибнет, когда в нем ослабнет молитва. Вот поэтому всем нам тоже хочется пожелать, чтобы мы в Боге были, чтобы мы имели рассудительность, трезво мысли, понимали, в какой мы ситуации находимся, что это очень-очень важно, а это тоже дается благодатью Божией человеку. Батюшка, вам спасибо большое.
Во славу Божию.
Дорогие наши слушатели, беседы о вечном звучали в прямом эфире, и сегодня нашим гостем был настоятель храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, священник Владимир Устинов.